Говорит Радио Свобода. Государственный допинг в России. Конвент Трампа. 65% голодец. Заложники в Армении. Терпимость футбольных фанатов. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 18 июля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Расследование, проведенное независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства ВАДА, подтвердило существование в России системы использования допинга в спорте, имеющей поддержку на государственном уровне, не только в легкой атлетике, но и в других видах спорта. Речь идет и о подлогах во время Олимпийских игр в Сочи, которые серьезно повлияли на результаты соревнований. Агенты ФСБ России были прямыми участниками этой незаконной практики. Об этом объявил на пресс-конференции в Канаде глава комиссии Ричард Макларен. За историей с использованием допинга в России последние месяцы следил мой коллега Андрей Шароградский. С ним мы и беседуем о сегодняшнем докладе комиссии ВАДА.
Ничего особенно неожиданного в этих выводах нет. Было подтверждено то, что уже, в общем-то, было для многих очевидно, и то, о чем говорил еще в своем первом документальном фильме немецкий журналист Хая Зеппельт. Напомню, что этот фильм вышел на телеканале ARD, и он говорил о том, что в России существует система подмены допинг-проб, которая поддерживается государством. И эта система существует давно, а в нее вовлечены очень многие российские спортсмены. Ну, он говорил в своем первом фильме о легкоатлетах. Сейчас подтверждено, согласно выводам вот этой комиссии под руководством Ричарда Макларена, независимой комиссии ВАДА, подтверждено, что такая система действительно существует. Она касается не только легкой атлетики, но и очень многих других видов спорта. И отдельно он говорил о том, что в больших количествах подменялись пробы во время Олимпиады в Сочи, которую, напомню, впервые в истории российская сборная в официальном зачете выиграла. И он с уверенностью, это я особо подчеркну, он с уверенностью говорил о том, что к этому всему, к этой незаконной порочной практике имеют отношение агенты Федеральной службы безопасности России. Поводом для этого расследования, я напомню, были показания бывшего главы антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова, который сейчас находится в Соединенных Штатах и который давал показания. Он говорил, что опасается за свою жизнь после того, как один из его коллег, Никита Камаев, бывший исполнительный директор российского антидопингового агентства, умер на 53-м году жизни неожиданно от инфаркта, хотя никогда особенно не жаловался на сердце. Конечно, по поводу Родченкова существуют большие сомнения, и эти сомнения прозвучали в одном из вопросов на сегодняшней пресс-конференции Ричарда Макларена. У него спросили, можно ли доверять такому человеку, против которого возбуждено в России уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Макларен очень четко дал понять, что слова Родченкова ставились с самого начала под сомнение, проверялись многократно. Ну, детали того, как проводилось это расследование, мне трудно описать. Там речь идет вплоть до царапин на крышках от допинг-проб, которые позволяли утверждать, что эти пробы открывались лишний раз. Так вот, он с уверенностью говорил на сегодняшней пресс-конференции о том, что слова Родченкова были подтверждены, что такая система действительно существует, что в ней участвовали агенты ФСБ, что все это касается в том числе олимпийских медалистов в Сочи. Он говорил о том, что и министр спорта России Виталий Мутко тоже был в курсе происходящего. Конечно, очень многие ожидали, что Макларен на этой пресс-конференции скажет открыто, что Всемирное антидопинговое агентство призывает Международный олимпийский комитет запретить полностью российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая начинается 5 августа, но этого не прозвучало. Макларен четко сказал, что его задачей было выяснение фактов и их обнародование. Хотя я видел твиттер одного из представителей по связям с прессой ВАДА, который сказал, что ВАДА призывает Международный олимпийский комитет запретить россиянам участвовать в Олимпиаде, поскольку грубо нарушаются принципы честного спорта.
Я хотел спросить вас о статусе этой комиссии. Насколько выводы этой комиссии могут быть еще опротестованы, или это однозначно приводит к тому, что ВАДА, полностью базируясь на том докладе, будет принимать какие-то решения?
Вот Ричард Макларен сегодня сказал, опять же, он отдельно это оговорил, что комиссии пришлось работать всего 57 дней, хотя объем информации был огромный, для того, чтобы свои выводы обнародовать так, чтобы у Международного олимпийского комитета еще все-таки осталось какое-то время для того, чтобы принять то или иное решение по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде. Вообще во всей этой истории, по-моему, очень легко запутаться. Я попытаюсь еще раз напомнить хронологию событий. Так, выходит фильм «Хая Зеппельт», о котором я уже сказал, который основывается на показаниях Читы Степановых. Юлия Степанова, спортсменка, увлеченная в допинге, отстраненная, ее муж, который был и тренером, и работал в антидопинговом агентстве, они вот заговорили об этой ситуации в российской легкой атлетике. Что спровоцировало? Расследование, проводимое Международной федерацией легкой атлетики. Потом выходит вторая и третья серии этого фильма, а потом возникает вот этот скандал с мельдонием в начале января. Это, как выяснилось, препарат, который, в общем-то, он был запрещен только с 1 января этого года, и явно он применялся в течение очень долгого времени очень многими российскими спортсменами. Вот, как выяснилось, и теннисистка Шарапова тоже применяла этот препарат. То есть явно это было очень распространено. В какой-то момент было принято решение этот препарат запретить. Ну и некоторые спортсмены попались, потому что, видимо, они либо продолжали принимать этот препарат, либо просто потому, что не было известно, как долго он выводится из организма, его следы остались, допинг-пробы дали положительный результат, и они были дисквалифицированы, некоторые после этого оправданы. Но так или иначе, результатом вот этого расследования, которое было проведено Международной федерацией легкой атлетики, было отстранение российских атлетов полностью от крупнейших международных соревнований. Естественно, стал вопрос об их участии в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда министр спорта России Виталий Мутко, который, в общем-то, вначале отрицал наличие серьезной проблемы, говорил, что надо просто ловить тех, кто злоупотребляет, это говорил, что это какие-то отдельные личности, он пошел несколько на попятную и сказал, что Россия сделает свои выводы, рассчитывая, видимо, на то, что, в общем, соответственно, несколько будут ослаблены санкции против российских спортсменов, и они спокойно все-таки поедут в Рио, те, кто не попались. Хая Зеппельт, с которым я беседовал пару раз, он при этом говорил о том, что я не верю, что можно так быстро изменить вот эту вот допинговую культуру в российском спорте, чтобы что-то серьезное изменить. В результате Международный олимпийский комитет 21 июня принял решение, что российские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде, но это могут быть только те спортсмены, которые ни разу не попадались и отвечают определенным критериям. Самый важный, наверное, из этих критериев – это их невовлеченность в российскую систему антидопингового контроля. И в результате единственной спортсменкой, которой было позволено участвовать в Олимпиаде, стала прыгунья в длину Дарья Клишина, потому что она в течение уже 3 лет тренируется в Соединенных Штатах, и вот она как раз не была вовлечена в эту систему. Она, как известно, очень обрадовалась, когда услышала об этом решении, поблагодарила в своем Фейсбуке, в ответ получила вал оскорблений в предательстве. Правда, очень многие высказались в ее поддержку. А потом она еще, кстати, и добилась права выступать не под нейтральным флагом, как это решил Международный олимпийский комитет, вот для тех спортсменов российских, которые пройдут вот этот отбор, а под российским. То есть уже сейчас к ней в этом смысле претензий нет. Что же касается еще 67 спортсменов, которые во главе с прыгуньей Шестом Еленой Симбаевой подали апелляцию в Международный арбитражный спортивный суд, то решение по этой апелляции будет рассматриваться с 19 июля. Очень важно, какое решение принят вот этот арбитражный суд, потому что, в принципе, вот по логике, например, которую высказывает тот же Хая Зеппельт, эти спортсмены, они могут быть формально чистыми, но учитывая то, что происходило, манипуляции с пробами, вот эти просто подлоги, обманы и так далее, нет уверенности в том, что эти спортсмены действительно чистые. Они не попадались ни разу, но уверенности полной в том, что они соревнуются честно, такой уверенности нет. И вот от решения суда в Лозанне очень многое зависит. Вот поедет ли 67 вот этих атлетов, ну или часть хотя бы из них, поедут ли они соревноваться в Рио-де-Жанейро.
Но правильно я понимаю, что сейчас многие выступают за полный запрет участия России в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и последствия нынешнего расследования ВАДА, этой специальной комиссии ВАДА, могут привести именно к этому, что будет запрещено полностью, не только легкоатлетами, но полностью участие России в Рио-де-Жанейро.
Да, совершенно верно. Суд в Лозанне с завтрашнего дня будет рассматривать иск 67 легкоатлетов. Выводы ВАДА о которых говорил сегодня Ричард Макларен, позволяют Международному олимпийскому комитету в течение ближайших дней вынести решение о том, что российские спортсмены вообще не имеют права участвовать в Олимпийских играх. Газета «Нью-Йорк Таймс» несколько дней назад сообщила о том, что десяток антидопинговых агентств, речь идет не о правительственных организациях, антидопинговых агентств, высказалось против участия российских спортсменов в этой Олимпиаде, вот ровно потому, что нет уверенности в том, что они себя ведут честно. И аргумент заключается в том, что мы не можем доверять, и тут нарушен принцип спорта, поэтому лучше, если спортсмены российские будут полностью отстранены, там будет наведен какой-то порядок, и потом они вернутся. Это логика тех, кто выступает против участия российских спортсменов в Олимпиаде, хотя, в общем-то, нельзя, например, не учитывать аргумент, что, ну, в результате, может быть, какие-то серьезные конкуренты будут отстранены от Олимпиады. Такой вопрос, по крайней мере, имеет право на существование. И сейчас, в общем-то, очень многое зависит действительно от руководства Олимпийского комитета и от его президента Томаса Баха, а он поддерживает с Владимиром Путиным, насколько известно, в общем, вполне добрые отношения. И, в общем, повод этому решению или нерешению очень о многом можно будет судить.
Интересно было бы узнать, какова реакция на все происходящее в России. Я помню, некоторые политики высказывали, что Россия, мол, в знак вот этого давления, как в России многие говорят, что на нее оказывается нечестное давление, что России самой следует сняться с Олимпиады.
По этому поводу, конечно, можно тоже очень много говорить. Ну, скажем, вот эта группа спортсменов, которые подали апелляцию на решение МОК июньское во главе с Еленой Симбаевой, она как-то особенно активно себя ведет. Ну, в общем, ее можно понять. Она хочет, видимо, установить мировой рекорд очередной или, по крайней мере, выиграть золотую медаль. Олимпиады иногда ей это не удавалось, она была страшно расстроена, и, судя по всему, это будет ее большой крупный старт, если она будет во всем этом участвовать. Многие говорят о неприемлемости вот этого принципа коллективной ответственности. В том числе, кстати, об этом говорил и Владимир Путин как-то с возмущением. Он говорил, Мутко об этом высказывался многократно и тоже с большим возмущением. Ну вот против этого возникают аргументы, что нет уверенности. И плюс, когда речь идет о государственной программе поддержки, государство должно быть наказано. В результате, может быть, невинные спортсмены, они оказываются вне крупных соревнований. Макларена тоже сегодня спросили, ну, правда, по-моему, это опять же была представительница телеканала НТВ российского, она спросила, почему так много уделяется внимания России. Явно же, что в разных странах существует эта проблема допинга, и то, что она существует в очень во многих странах и довольно в больших масштабах признает тот же Хайя Зеппельт, о котором я уже не раз сегодня упомянул. Но, судя по всему, такого масштаба, как в России сейчас, проблема вот этого подлога и использования допинга, она не достигает нигде. Хотя, конечно, уже сейчас задним числом можно предполагать, что она остро стояла и в Китае в свое время, не знаю, времена ГДР вообще страшно вспоминать в этом смысле, хотя, в общем-то, и Олимпиаду 80, и советскую сборную как раз вот той Олимпиады тоже возникали вопросы очень большие. Другое дело, что тогда борьба с допингом велась на значительно более низком уровне.
Это был Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Кливленде, штат Огайо, 18 июля начинается съезд Республиканской партии США, где бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп, как ожидается, будет официально выдвинут в качестве кандидата партии на президентских выборах 8 ноября. Большие споры в Америке вызвали высказывания Трампа о том, что следует построить стену вдоль границы США с Мексикой и ограничить иммиграцию мусульман, то есть предпринять шаги, которые он считает необходимыми мерами для обеспечения безопасности американцев. Менеджер компании Трампа Пол Манафорт заявил, что план Трампа на этом съезде заключается в том, чтобы помочь американскому народу больше понять Дональда Трампа как человека, а не только как кандидата, что они видели в ходе предвыборной кампании. Национальный съезд Демократической партии будет проходить на следующей неделе в Филадельфии, где партия, как ожидается, выдвинет бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты. О Трампе, который вел очень необычную кампанию, нарушая многие заповеди американской политики, и тем не менее неожиданно для подавляющего большинства экспертов стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, мы беседуем с Константином Сониным, профессором Чикагского университета, специалистом по политической экономике.
На американских президентских выборах не такое уж большое значение имеет то, кто является не только что вице-президентом, а даже тот, кто является президентским кандидатом. Да, потому что есть исследования, которые показывают, что ключевую роль играют фундаментальные показатели, что уровень безработицы, темпы роста, может быть, рейтинг действующего президента, это самые главные факторы. То есть не только выборы вице-президента значит мало, но даже тот факт, что это Трамп против Клинтон, это трудно поверить, на самом деле, по опыту предыдущих десятилетий, значит довольно мало. Сейчас так выглядит, что у Хиллари Клинтон на протяжении последних месяцев есть небольшое преимущество. С одной стороны, оно действительно небольшое и даже в последнее время уменьшилось, но это больше, чем было у тех, кто выигрывал последние 20 лет президентские выборы на этой стадии. То есть пока что не только рано говорить о пути Трампа к победе, но пока что вот то преимущество, которое есть у Хиллари Клинтон, оно как бы несомненно. Не значит, что Трамп точно не выиграет. У него все равно там какие-то серьезные шансы, может быть, 25-30%. Но преимущество у Клинтона на самом деле пока большое.
Хорошо, давайте поговорим об экономике. Трамп же идет с вполне специфической экономической программой, опирается на тех, кто недоволен нынешней глобализации, если я правильно понимаю ситуацию, и вот тот самый рабочий класс, который не связан с высококвалифицированным трудом, он надеется, что Трамп придет и как-то пересмотрит соглашение с Китаем, пересмотрит другие соглашения и как-то вернет рабочие места в Америку. У этой программы есть перспективы?
Одна из сложностей обсуждения программы Трампа состоит в том, что у него нет никакой особенной программы. Вот если пойти на сайт Хиллари Клинтон, там сотни страниц с детальным описанием, какие программы будут проведены и что будет профинансировано. Ну, во всяком случае, то, что она хотела бы сделать, если станет президентом. У Трампа нет не только ничего подобного. Даже если бы мы пытались как бы вчитаться в его предложение, очень трудно понять, что он предлагает, потому что многие его предложения противоречат друг другу. Например, он собирается резко увеличить расходы на вооружение, при этом ничего не менять. Он это обещал в области финансирования социальных программ и при этом выплатить долг. Эти вещи никак невозможно сделать одновременно, тем не менее это все то, что Трамп пообещал. На его сайте и в программных материалах его компании никаких разъяснений по этому поводу нет. И, надо сказать, по очень большому количеству вопросов Трамп, вот он либо противоречит сам себе, либо дает очень-очень расплывчатые обещания. Значит, при этом, конечно, очевидно, что его предложения в кавычках, они апеллируют к определенной группе избирателей. Это определенная группа избирателей, действительно, как вы правильно сказали, те, кто чувствует, что они сильно пострадали от глобализации. Это не факт, что они пострадали от глобализации на самом деле, но, во всяком случае, они в это очень сильно верят. Ну, потому что большинство мест промышленности, потерянных в последние 40 лет, они вовсе не ушли в Китай, Мексику и Японию, как говорит Трамп. Они исчезли, потому что выросла производительность труда в промышленности. Но, тем не менее, люди верят риторике, люди верят словам Трампа, например, о том, что он заключит новое соглашение с Китаем, при том, что у США нет никакого торгового соглашения с Китаем, поэтому непонятно, во что, собственно, люди верят.
Хорошо, давайте другой пример приведем. Когда вы говорите о том, что под всем этим, на самом деле, под вопросом о том, кто станет президентом, лежат экономические показатели, давайте посмотрим, например, Брекзита. С одной стороны, исход голосования был менее вероятен, чем решение Великобритании остаться в ЕС. Тем не менее, люди проголосовали против, и как потом неоднократно писали, что люди не очень разобрались, что же, собственно, они сделали. И если следовать предварительным оценкам, экономически жители Великобритании пострадают. То есть люди в состоянии делать какие-то такие крупные политические шаги, не следуя экономической выгоде. А не может то же самое произойти в США, просто как бы выиграет такой некоторый бунт против нынешнего положения вещей?
Более того, можно сказать, что это уже произошло. Потому что, хотя несомненно, есть миллионы людей, которые проиграли от глобализации в США. Десятки миллионов, если не сотни миллионов, выиграли от глобализации последних лет. От того же процесса, который часть будущих избирателей Трампа оставил безработными или как бы, перевел в более низкую социальную страту, он сделал десятки миллионов более богатыми. Тем не менее, уже сейчас вот эта волна экономического национализма, волна движения в сторону автарки, она уже все сильно поменяла. Потому что Хиллари Клинтон, например, сильно сместилась в сторону большего протекционизма. Отчасти из-за того, что ей пришлось конкурировать с Сандерсом, который был против свободы торговли. И теперь ей приходится конкурировать с Трампом, который не как традиционный республиканец выступает за свободу международной торговли, а выступает за сильные ограничения. Поэтому уже сейчас неизвестно, кто победит на выборах, но известно, что это будет гораздо более протекционистская администрация, чем предыдущая.
Но вы как экономист, вы считаете, что от этого хотя бы краткосрочно или в какой-то перспективе могут выиграть граждане страны, не знаю, будь то Великобритания или Соединенные Штаты?
Смотрите, это был бы очень редкий случай, если бы от какой-то экономической меры выигрывали бы или проигрывали все бы граждане страны. Мы сейчас про Россию не говорим, но, например, от контрсанкций проигрывают практически все 140 миллионов граждан России, но, конечно, владельцы агрохолдингов выигрывают, то есть несколько человек выигрывает очень много. Точно так же, если будет протекционизм в Америке, то, возможно, часть рабочих в Мичигане, в Вирджинии выиграет, десятки миллионов проиграют. Каждый из этих десятков миллионов проиграет меньше, чем выиграют вот несколько сотен тысяч рабочих мест, которые будут созданы из-за протекционизма. Ну, возможно, что вот голоса этих людей будут слышнее на этих выборах. Ну, то есть для экономиста мало сомнений, что общие последствия для экономики от протекционизма, они ухудшат ситуацию. Даже при том, что Америка, в отличие от России, это очень большая страна, и для нее международная торговля не так важна, как для любой другой страны. Но, тем не менее, вся экономика в целом проиграет, но кто-то будет выигрыш.
Ну, тут же, очевидно, надо говорить о численных соотношениях тех, кто будет в выигрыше, и тех, кто проиграет. Очевидно, примерно одинаковое число людей считают, что они выиграют.
Тут вопрос выглядит не так. От протекционизма всегда выигрывает очень маленькое количество людей. Даже если речь идет о сотнях тысяч, это очень мало по сравнению с десятками миллионов. Но их выигрыш гораздо больше, чем каждого из тех, кто от протекционизма страдает. Ну, потому что они будут вынуждены платить больше за товары и услуги. То есть тут как бы идет маленькое количество людей с большими выигрышами против большого количества людей с маленькими выигрышами.
И с точки зрения public relations, этим относительно небольшое число, но выигрывающих много, они могут так значительно перевесить в сфере public relations предвыборной кампании, чем те миллионы, которые проиграют.
Даже не в том дело, что в сфере public relations, а в том, что для них, вот для шахтеров Вирджинии, которые добывают уголь, или для бывших рабочих автомобильных заводов в Мичигане, для них этот вопрос протекционизма, он очень острый. Для десятков миллионов граждан этот вопрос гораздо менее острый. Возможно, что они проголосуют, не обращая на него внимания. Они проголосуют по-прежнему, как они голосовали раньше, за республиканцев или демократов. То есть все будет 50-50. Но из-за того, что вот эти вот потерявшие работу в промышленности миллион человек перекинуться на сторону республиканцев из-за того, что Трамп занимает позицию, возможно, что вот это решит судьбу выборов.
Есть такая, ну, не знаю, снобистская, элитаристская точка зрения, что вот менее образованная часть населения, включающая, в частности, рабочий класс, который менее квалифицирован, вот эти люди берут реванш за вот этот процесс глобализации, который в первую очередь ударил по ним, потому что им пришлось конкурировать с рабочими, скажем, в Китае или где бы то ни было. И сейчас, соответственно, как бы происходит такая революция, и это касается и Британии, и США, революция людей, которые, ну, как бы с меньшим уровнем образования. Под этим есть что-то?
С одной стороны, конечно, под этим что-то есть, потому что это правда, что от глобализации разные группы населения выигрывают по-разному, и то, что элиты выигрывают от глобализации гораздо больше, чем не элиты, это правда, и если элиты об этом забывают, то большинство населения об этом элите может напомнить. По счастью, речь не идет про какой-то фиксированный ресурс, который элиты и не элиты отнимают друг у друга. Соответственно, это в каком-то смысле для элит вызов, как больше заботиться о том, чтобы плоды глобализации делились более равномерно. И надеяться, что элиты на этот вызов сумеют как-то ответить.
Хорошо, вернемся к фигуре, собственно, Трампа, который сейчас в течение нескольких дней будет еще больше представлен в средствах массовой информации. Вы начали с того, что очень важны экономические показатели, но сам по себе яркий, харизматичный человек, он может как-то изменить ситуацию, на самом деле, в ходе предвыборной кампании?
Ну, смотрите, вот это сложный вопрос. Один вариант думать про политического лидера как про того, кто как-то влияет на то, что происходит. Но я бы сказал, что это примитивный взгляд и неадекватно описывающий реальность, что все-таки в демократической стране политический лидер — это в гораздо большей степени что-то, что отражает реальность, а не ее смещает. И вот мне кажется, что про Трампа, естественно, думать как про отражение реальности. И отражение реальности в том смысле, что республиканские избиратели, те люди, которые в течение десятилетий поддерживали кандидатов от республиканской партии, они, это уже давно замечено, были все более и более недовольны тем, как те, за кого они голосуют, как бы поддерживают их интересы. Потому что в каком-то смысле можно интерпретировать так, что республиканская партия, она превратилась в тех, кто защищает низкие налоги, но низкие налоги реально касаются очень маленького процента населения. А ведь республиканцев голосует половина или даже чуть больше половины всех избирателей, если смотреть на все выборы. Соответственно, республиканская партия еще давала что-то гражданам, что позволяло за нее голосовать, при том, что экономическим интересам вот эта вот половина населения это не отвечало. И в каком-то смысле восхождение Трампа – это бунт республиканцев против истеблишмента, против элиты республиканской партии. И в этом смысле Трамп не столько поменял что-то, сколько отразил произошедшие изменения.
Это был экономист Константин Сонин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вице-премьер правительства России Ольга Голодец на днях заявила, что 65% россиян не требуется высшее образование. Интерфакс цитирует ее так. «У нас есть просчитанный баланс. Он составляет примерно 65% на 35%. При этом 65% — это люди, которым не требуется высшего образования. Поэтому в ближайшем будущем пропорция в экономике будет меняться в сторону увеличения доли людей без высшего образования. Например, специальность «системный администратор» в мире сегодня уже не требует диплома вуза. О бурной реакции в социальных сетях на это высказывание мы беседуем с редактором блога «Цитата свободы» Алией Пономаревой.
Ну, многие отреагировали на это достаточно легко. Например, Михаил Дворкович пишет, может, у нас сами граждане будут решать, что им нужно, а не чиновники. Или у вице-премьера не хватает образования, чтобы это понимать. Твиттер «Синхрофаза Дрон» пишет, а зачем вам образование? У вас и медицины-то нету. Тони Соколова. Такие заявления всегда начинают звучать, когда власти видят, что умные люди не поддаются манипуляциям и что ими трудно управлять. Очень много таких комментариев в том духе, что власть хочет окончательно избавиться от людей, способных думать. Сравнивают россиян с рабами. Например, комментатор Инна Сергеевна пишет, «Голодец тяганула рабов вдоль хребта и громко сказала в мегафон, двум третьим из вас высшее образование не нужно, фу, нельзя». Крестик умеет ставить напротив своей фамилии, вагонетку возить можете, ботинки чистить хозяину, приседать три раза, делая куб, полы подмести, вина принести. Вот все, что требуется от рабу. В Твиттере маразмы и сарказмы пишут, образование России сильно мешает. Думают, непорядок, однако.
Но при этом, я так понимаю, не однотонная все-таки палитра высказываний. Кто-то считает, что, в принципе, права вице-премьер.
Да, очень многие пишут, что на самом деле ничего зазорного в том, чтобы не иметь высшего образования, нет. Тем более, что для многих профессий это действительно, в общем-то, не требуется. Вот, например, Елена Когтева пишет, все так резво набросились на Ольгу Голодец, словно сама мысль о том, что у очередного продавца в Евросети не будет диплома, а высшего образования невыносима. В реальности же большинство действительно работает на работах, которые требуют набора навыков, осваиваемого за год-два. Ну и от кругозора и картины мира высшее образование не особенно помогает. Многим только хуже становится. Александр Каляндр пишет, что высшее образование давно стало частью негласного социального контракта. Граждане ждут от государства высшего образования своим детям, как следствие происходит инфляция дипломов и снижение конкурентного выигрыша образования. Толпы юристов, экономистов, филологов не могут получить той работы и зарплаты, которая им кажется справедливой платой за 5 лет учебы. Выходом всегда казалось платное образование высшее при резком улучшении среднего и специального, то есть практически то, что предлагает Ольга Голодец. Многие комментаторы отмечают, что и в развитых странах Запада людей с высшим образованием не так уж много. Например, Александра Мамедова спрашивает, а в других странах какие пропорции? Я полагала, что Россия чемпион по Филькиным, никому не нужным высшим образованием. Пользователь Твиттера Ничман пишет, не понимая шуток на тему высказываний Голодец. В Германии, например, примерно лишь 15% населения с высшим образованием было в 2012 году. И очень большая дискуссия у Леонида Волкова, который пишет, что его в свое время впечатлило число 36%. Именно столько взрослых граждан Финляндии имеют высшее образование. При этом в России то, что у нас называют высшим образованием, получает или пытается получить, наверное, не меньше 80% выпускников школ. При этом в 90% случаев речь идет о получении под видом дипломов о высшем образовании фигнюшек, которые не стоят бумаги, на которой они напечатаны. так или иначе, Леонид Волков пишет, я не знаю, что именно точно имела в виду госпожа Голодец, но ее фраза «две трети тех людей, которые получают в России высшее образование, делают это зря» – это правильная фраза, и я совершенно не понимаю, почему все к ней прицепились.
Ну, то есть, плавная дискуссия вокруг высказывания госпожи Голодец перетекла в критику российского высшего образования, которое, мол, и действительно не стоит, может быть, получать.
Ну да, очень многие пишут, что все это вполне соответствовало бы мировым нормам снижения количества людей, получающих высшее образование, так как, в принципе, высшее образование – это то, что большинству нынешних студентов вузов оказывается недоступно просто из-за того, что они не получили, в общем, должным объеме, может быть, школьного образования. Преподаватели вузов жалуются на очень низкий уровень студентов и пишут, что огромным фактором, который снижает этот уровень, является то, что многие идут в высшее учебное заведение только чтобы не попадать в армию.
Но при этом, как я понимаю, спрос у работодателей на людей с высшим образованием по-прежнему сохраняется, и поэтому это как бы естественный двигатель того, что люди пытаются получить высшее образование.
Да, очень многие пишут о том, что по-прежнему работодатели требуют корочек от соискателей даже на те должности, куда, казалось бы, высшее образование не требуется. Например, Алексей Демин пишет, почитайте сайт HeadHunter. На какого-то помощника-менеджера уже требуется высшее образование в контору, где 30 человек сотрудников. И пока такая дурь в мозгах у работодателей будет сидеть, будет спрос на высшее образование. Лариса Портнова пишет, если учесть, что работодатель на должность продавца требует наличия высшего образования, то Голодец не права. А Роберт Шлегель отвечает на это. Все связано. Много мест в вузах – это девальвация высшего образования. Если бы оно на самом деле было высшим, и его получали только лучшие из лучших, за это барство работодателю пришлось бы сразу выложить втрое больше денег. И такие требования в вакансиях исчезли бы в момент. На самом деле, как ни странно, цифры, которые называет Ольга Голодец, довольно-таки близки к реальности. Еще в 2012 году на Слон.ру была опубликована заметка социолога Алексея Бессуднова, в которой он развенчивал миф о том, что в России высшее образование распространено повсеместно. Так, в частности, он приводит такие цифры. В Москве процент людей с высшим образованием выше, чем в России в целом. И цифры, которые он называет, многих удивят, потому что по России в целом это всего 23%, а в Москве 42%. Дальше он пишет, что среди молодежи процент людей с высшим образованием чуть выше, но все же в целом этот показатель по России не превышает 37%.
Это была редактор блога «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Ереване вооруженные активисты движения «Учредительный парламент», захватившие утром в воскресенье здание полицейского участка, отпустили трех заложников. Об этом сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности Армении. В здании полиции остаются еще три человека. Захватившие полицейский участок активисты требуют освобождения своего арестованного соратника, лидера движения «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, а также отставки президента Армении Сержа Саргсяна. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Рано утром в воскресенье вооруженная группа из 25-30 человек захватила здание полицейского участка в районе Еребуни на юге Еревана. Во время захвата один полицейский был убит, еще четверо ранены. В заложниках оказались, по разным данным, от 6 до 8 человек. После длительных переговоров утром в понедельник были отпущены два человека. Это один из полицейских и водитель машины скорой помощи. В понедельник днем из захваченного здания был освобожден еще один человек. В сообщении Службы национальной безопасности Армении говорится, что, цитирую, «подобные обнадеживающие эпизоды не гарантируют желаемого результата и не исключают возможные трагические последствия, ответственность за которые будут нести исключительно инициаторы нападения». Конец цитаты. Служба национальной безопасности Армении еще накануне вечером заявляла, что подразделения специального назначения находятся в состоянии боевой готовности, однако приказы о штурме или иных активных действиях они пока не получали. Представители движения «Учредительный парламент», захватившие здание, назвали случившееся началом бунта с целью свергнуть правительство и освободить политзаключенных. В первую очередь они требуют, чтобы был освобожден их лидер, участник карабахского конфликта, лидер радикального оппозиционного фронта общественного спасения «Новая Армения», 49-летний Жирайр Сефилян. Он был арестован 20 июня 2016 года по обвинениям в незаконном хранении оружия и в подготовке к вооруженному перевороту. Среди активистов движения «Учредительный парламент» – ветераны войны в Нагорном Карабахе. Организация является сторонником включения самопровозглашенной республики в состав Армении и жестко критикует позицию армянских властей по карабахскому вопросу. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уточняет, учредительный парламент – достаточно радикальная группа, которая критиковала не только позицию Армении в переговорах по Нагорному Карабаху, но и сам факт таких переговоров.
Для них любые компромиссные действия – это как это, сдача родной земли, ну и так далее. Такое обострение действий этой группы связано с тем, что вот по этим были недавно переговоры прямые между президентами Азербайджана и Армении, были заявления о том, что достигнут определенный прогресс, что возможно в ближайшее время серьезные подвижки на пути достижения компромисса, достижения политического соглашения. И, собственно, в связи с этим и действия самого лидера, который там оружие собирал и так далее, и действия его сторонников, которые 7 июля в центре Еревана осуществляли шествие поддержки его освобождения. А сейчас, не удовлетворившись мирным шествием, затеяли вот этот захват заложников. Власти воздерживаются от штурма не потому, что они опасаются неудачи этого штурма. Они прекрасно понимают, что это достаточно локальное действие, произведенное на окраине Еревана. Но просто в заложниках достаточно, так сказать, крупные чины полиции, они все-таки ведут переговоры с надеждой мирным путем решить эту проблему. Поэтому так все затянулось.
Но возможно, с вашей точки зрения, что требования захватчиков будут выполнены?
Конечно, эти требования являются невыполнимыми. Ну, в части отправления в отставке президента, это понятно, что они выполнены не будут. Что касается освобождения Сфиян, ну, это тогда расписаться власти в своей беспомощности. Поэтому я думаю, что ни на то, ни на другое власти не пойдут. Скорее, ведутся переговоры.
А вы видите какие-то предпосылки для того, чтобы сейчас в Армении ситуация, в принципе, как-то обострилась? Вот насколько много сторонников у организации? Могут ли сейчас люди выйти на улицы, как-то их поддержать?
Ну, они уже выходили на улицы, достаточно немного народу было. Собственно, больше-то и не выйдет. Все-таки основная часть населения поддерживает или действующее правительство, или системную оппозицию, которая присутствует, в том числе и в парламенте. Это скорее не системная оппозиция. Их лидер, сам выходец из Ливана, входил в партию небезызвестную Дашнак Цутун, которая занимала достаточно радикальные позиции в ходе своей истории, но в последнее время именно в Армении все-таки стала парламентской партией и с радикальных позиций несколько отошла. И вот лидер этого движения, он представляет как раз ту радикальную часть дашнаков, которые не смирились с лояльной и демократической позицией основной части партии.
Заключает Владимир Жарихин. По словам ереванского политолога Александра Искандеряна, захват полицейского участка в столице Армении активистами движения «Учредительный парламент» – первый случай, когда представители организации перешли от радикальных заявлений к радикальным действиям.
Достаточно радикализированные, скажем так, люди. Лидер этой группы или там тот человек, освобождения которого они добиваются, господин Сефилян, он родом из Ливана. Сколько я понимаю, он в Ливане уже имел какой-то военный опыт. После этого он сражался во время войны в Карабахе. Он этнический армянин. Потом он жил в Армении. Последние несколько лет он выступал с такими чрезвычайно радикальными высказываниями, основывал соратничество с другими людьми различного рода организации. Все эти организации были достаточно маргинальные, не очень влиятельные в политическом смысле, но они брали с радикальностью высказывать. Они назначали различные сроки, когда власть будет удалена, политическая система изменена. Обвиняли практически всю политическую систему Армении в грехах разных, в коррупции, в непотизме, в недемократичности, нелегитимности и так далее, но и призывали к смене этой власти. Назывались различные сроки несколько раз, которые эти вот революции должны были пройти, но это все все-таки было на уровне дискурсов, на уровне вербальном. Достаточно радикально, но вербально. Вот в прошлом месяце этот человек был арестован. Он был арестован по обвинению в хранении оружия. Распространялись также всякие сведения о том, что это оружие накопилось с целью военного переворота. Ну, соратники, люди, которые его поддерживают, они вот совершили эту акцию, захватили этот полицейский участок. Среди них есть люди, которые достаточно знакомы, скажем так, по вот этому вот полю радикальному. Этих людей никогда не было много, но, в общем, много и не надо, так выяснилось. для такого рода акций. То есть, ну вот теперь вот этот радикализм вот пришел из вербального поля в поле уже насилия.
А с вашей точки зрения, вообще есть вероятность того, что их требования будут выполнены? И как вы считаете, есть ли шансы на мирное урегулирование этого вопроса?
Конечно, требования эти выполнены. Не могут, требования оттуда раздаются самыми сюрреалистическими. Во-первых, они очень разнородные. От отставки правительства, назначения новых выборов, отставки президента и так далее, до того, чтобы господина Стефеляна выпустили из тюрьмы. Разные члены этих групп делают, этой группы делают разнородные заявления. Ни одно из этих требований, мне кажется, выполнено быть не может просто по определению. Это, конечно, тупик. Можно ли мирным путем решить? Я не знаю. Пытаются, то есть идет переговорный процесс, насколько я понимаю, там работают переговорщики, там работают психологи, власти явно пытаются это сделать бескровным путем. Те заявления, которые раздаются изнутри, они довольно радикальные, среди этих людей есть люди, которые чрезвычайно эмоционально, скажем так, настроены. Если не удастся мирным путем, то будет штурм.
Но с вашей точки зрения, я правильно понимаю, что вот эта ситуация, по сути, не представляет реальной угрозы для власти Армении сейчас?
Вы знаете, сложнее. Конкретно эта ситуация... какой угрозы власти? Захватом или полицейского участка на окраине города угрозы властям представить невозможно. Но вообще-то то, что в стране появился такой тип политического насилия, просто сам прецедент того, что есть люди, которые готовы политические проблемы решать с оружием в руках, сам этот факт. Понятно, что люди эти пойдут в тюрьму, да, но сам этот факт, что это было возможно, он делает ситуацию более стабильной. Причины этого коренятся не только в конкретно этих людях. Недовольство социальной ситуации, недовольство политикой, недовольство политиками. Вообще политическая система в стране довольно широкая. Конечно, недовольство и насильственные действия – это разные вещи. Это недовольство может высказываться в кухнях, в кафе, на митингах, демонстрациях и так далее. Но вот теперь показано, что оно может проявляться в виде насилия. В общем, конечно, это отразится. В Армении такого еще не было. И то, что такое возможно, это влияет.
А как отразится, как вы думаете?
Может прибавиться радикальных дискурсов. Наличие прецедента, она может вызывать то, что там другие люди будут тоже пытаться, как минимум, разговаривать на языке вот этого радикализма.
Считает Александр Искандерян. В России Кремль выразил обеспокоенность проявлениями турбулентности в Турции, Армении и в Казахстане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что происходящее в этих странах, цитирую, «вынуждает крайне внимательно отслеживать ситуацию и анализировать ее». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И в заключение программы «Время свободы» итоговым выпуском мы вернемся к спортивной теме. В Центре толерантности, действующем при Московском еврейском музее, собираются учить футбольных фанатов терпимому отношению друг к другу и к командам соперников. Об этой инициативе сообщил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. По его словам, такие курсы необходимы в преддверии чемпионата мира по футболу, который в 2018 году впервые пройдет в России. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Центр толерантности, как и еврейский музей, существует 3,5 года. Здесь проходят различные курсы и тренинги, на которых обучают терпимому отношению к людям иной чем-то национальности, вероисповедования или социальной группы. Посетители таких мероприятий обычно дети или молодые люди. Но захотят ли усваивать азы толерантности футбольные фанаты? И где, на каких площадках будут с ними встречаться специалисты? Вот как отвечает на эти вопросы Александр Борода.
Мы стараемся не через футбольные клубы идти, а через ФИФА и Российский футбольный союз. С ФИФА мы надеемся встретиться где-то в октябре, а Российским футбольным союзом мы уже встречались. Они сейчас рассматривают, как мы с ними можем работать.
То есть нет пока никакой конкретной договоренности?
Конкретики нет.
Но, тем не менее, наверняка вы себе представляете, как это может выглядеть?
Это может выглядеть через фан-клубы, различные такие очень наглядные уроки, фильмы и прочее, которые бы доступным образом объясняли некие важные аспекты из концепции толерантности к другим болельщикам, уважения к другим людям, которые болеют за другие команды, этики поведения, в принципе, на стадионе. Потом гордости за свою страну и желание, чтобы произвела достойное впечатление наша страна у других стран, если мы говорим про чемпионат мира и Европы. А если мы говорим о внутренних чемпионатах, то это желание, чтобы впечатления о твоем клубе остались у других болельщиков самые благоприятные.
Эти разговоры, эти показы фильмов, то есть эти курсы должны происходить только для российских болельщиков или для болельщиков других стран тоже?
Других стран, конечно, что ж. Естественно, это не является какой-то узкороссийской проблемой. Во Франции ведь что происходило?
Ну а достаточно ли будет у вас сил и ресурсов для того, чтобы организовать такой большой проект?
Конечно. У нас большое количество специалистов и психологов, и специалистов, прежде всего, в образовательной среде, в среде толерантности, для того, чтобы все это объединить.
Вот как раз по поводу психологов. Как известно, футбольные фанаты – люди, ну, скажем так, эмоциональные. Наверное, для разговора с ними нужен какой-то особый язык, особые подходы.
Мне кажется, что каждой социальной группе нужен свой подход. Особенности у футбольных фанатов по отношению к другим, например, к посетителям там рок-концерта. Но, с другой стороны, можно сказать, что молодые люди в целом имеют схожие проблемы, и то, что им желательно прививать, это общие человеческие ценности и общие патриотические ценности в правильном понимании этого слова и эстетические, этические нормы, которые в целом-то одинаковые для всех.
Да, но ведь я вот что имела в виду. Сложилась определенная субкультура болельщиков футбола. Для них вот это вот агрессивное поведение есть патриотизм. Они говорят, что они болеют за свою команду, за свою страну.
Понимаете, желать своей команде победы, гордиться своей командой и видеть в победе своей команды победу страны, это никак не означает бить других болельщиков, громить там, не знаю, магазины в ближайших стадионных кварталах. Если люди очень эмоциональны, должно выражаться там, не знаю, в хлопании, в различных кричалках, в поддержке своей команды всеми возможными разряжающими эмоции способами. Но это не агрессия. Агрессия – это как раз признак отсутствия культуры, дискриминирующая, в конце концов, свою страну и оскорбляющая свою страну в конечном итоге.
Повторю, это субкультура. И для очень большого количества болельщиков, если не произошло чего-нибудь такого экстремального, если драка не случилась с другими болельщиками, витрины не побили, в метро не погромили чего-нибудь, вроде как и праздник-то не состоялся. Как их переубедить? Какие можно найти подходы именно к ним?
Я с вами не совсем согласен. Я считаю, что подавляющее большинство болельщиков во всех странах мира – это люди позитивные, правильные, и которые ничего не громят, а только поддерживают свою команду. Более того, проходит, скажем, чемпионат футбола, чемпионат России по футболу. И мы знаем те случаи насилия, агрессии и оскорблений, которые, думаю, что глобально не занимают более 5% от общего количества всех приходящих на стадионы. На Западе то же самое. На Западе стадионы находятся, вот я многие видел, прямо внутри жилых районов. Нет там никакой агрессии. Жители этих районов, в общем-то, не баррикадируются и не закрывают свои окна специальными жалюзями, чтобы их там не разбили. Все происходит достаточно спокойно, и в то же время, когда идет игра, стадион гудит так, что любого равнодушного это ведет в некое состояние такого перевозбуждения.
Вы сообщили, что собираетесь с фанатскими клубами дело иметь. А собираетесь ли вы иметь дело со спортивными функционерами? В частности, обращались ли вы к министру спорта Мутко?
Обращались. Он передал в оргкомитет по подготовке чемпионата мира 2018 года. Должен сказать, что, к сожалению, с этой стороны мы не продвинулись. Я могу объяснить это только тем, что у Мутко сейчас очень много других проблем, прежде всего допинговых. Но нам бы хотелось, чтобы он обратил внимание на эту проблему и не уходил от нее. Потому что только правоохранительным путем не решить проблему болельщиков. Здесь нужно очень много профилактики, очень много правильной работы. Но, конечно, если мы говорим про, например, чемпионат мира, то здесь очень много работы должно быть именно с ФИФА, потому что это должно идти от Мировой Федерации Футбола. И мы как раз с ними и подходим к работе. А если мы говорим про российскую историю, конечно, это Российский футбольный союз, Мутко. Еще раз говорю, мы не преуспели пока в этом. Мы считаем, что Министерство спорта и лично Мутко надо обратить на это особое внимание. Мы с ним встречались, он понял задачу, проблему, собственно, он и так знал. Но это не пришло к действию до сегодняшнего момента, что очень печально. Надеемся, что это промежуточный этап, что мы дойдем до цели. Причем, мы, знаете, мы не претендуем на то, что это мы должны быть. Мы считаем, что это абсолютно правильное действие само по себе безотносительно к тому, кто подрядчик, заказчик этих уроков, фильмов и прочее.
Но он вам объяснил, почему вот сейчас его это не заинтересовало?
А он не сказал, что это не заинтересовало. Просто дальше это на бюрократических тормозах, оно спустило к заместителю. некими даже позитивными указаниями.
То есть есть еще надежда, что можно будет и на государственном, на официальном уровне заняться этой проблемой?
Я в это верю и думаю, что в этом смысле мы придем к победе.
А теперь слово спортивному обозревателю, автору книги «Битва за сектор» Дмитрию Жване.
Помимо крайне правых тенденций в этом движении есть и левые движения, например, фанаты Марсельского Олимпика, где в Марселе недавно были вот эти все столкновения, они как раз принадлежат к левой субкультуре. Иногда движение фанатов за один и тот же клуб распадается на две части. Например, есть фанаты Ромы левые, есть фанаты Ромы правые. Так что кого-то из фанатов учить тому, что черный человек ничем не хуже, чем белый, не надо. Да, они сами отстаивают эти идеи и порой прибегают к радикальным формам. Что касается инициативы этого господина по фамилии Борода, то если он хочет этим заниматься, пожалуйста, но, откровенно говоря, это отдает неким таким популизмом. Это его право, но как он себе представляет, это будет происходить. Что касается всероссийского общества болельщиков, то вы знаете, наверное, что его возглавляют люди, которые в прошлом были замечены в приверженности крайне правым идеям. Может быть, они за это время изменились. Может быть, они пересмотрели свои взгляды на жизнь, в частности, на футбол и на все, что связано с футболом.
А это вы кого имеете в виду, Дмитрий?
И руководителя всероссийского общества болельщиков, насколько мне не изменяет память, человек, который был известен в фанатской среде по кличке Команчи. Он из среды фанатов «Динамо». Он отнюдь, когда был еще ведущим фанатом на трибуне, не отличался какой-либо толерантностью. Но если он посмотрит еще несколько фильмов, может быть, знаете, люди разные, кто-то посмотрит фильм и изменит свои взгляды на жизнь. Но чтобы российские фанаты изменили вот эти вот представления, должно пройти достаточно много времени, а главное, должна измениться атмосфера в нашем обществе. Нынешняя атмосфера отнюдь не способствует тому, чтобы люди терпимее относились к другим людям, чтобы иная точка зрения воспринималась как просто другая точка зрения, с которой можно соглашаться, не соглашаться, но с которой не надо воевать. Насаждение вот этого трудного исполнения патриотизма, оно тоже, наверное, не способствует тому, чтобы мы видели в европейцах, которые сюда приедут, соперников, а не врагов, а просто болельщиков другой команды и людей несколько другой культуры. Вспомним даже эти драки, которые произошли в Марселе. Все наши либеральные, большей части западные, с ним сразу обвинили исключительно русских болельщиков. Но если кто видел, как себя ведут британцы за рубежом, то он, наверное, бы не удивился тому, что они так себя вели. Было две стороны конфликта, и обе были в этом конфликте плохие. Правда, происходят большие подвижки в этой среде. Например, раньше за Пари Сен-Жермен болели только крайне правые люди. Сейчас их просто не допускают до футбола. Они, так называемые, пожизненно отлучены. Трибуны заполняются в основном арабской молодежью, и это было, кстати, забавно. Я был на матче Марсель-Олимпик и Пари-Сен-Жермен в Марселе. По традиции за Марсель болеют арабская молодежь. Ну, помимо французской, еще много арабской. А за Пари-Сен-Жермен вот правые. А вот на том матче, на котором я был, и за один, и за другой клуб болели уже в основном арабы. Ну, ситуация меняется в связи с изменениями в этнической карте Европы и миграционной составляющей. Вы понимаете, толерантность на трибунах на Западе насаждается довольно нетолерантными методами. Я, кстати говоря, не призываю к этим методам, я просто рассказываю. Если ты замечен в какой-то ультраправой выходке, ты попадаешь под прицел полиции, которая за этим следит, в определенных служб, и тебя просто-напросто потом не пускают на стадион. Несколько лет назад в Италии шла кампания, организованная ультрас против удостоверения болельщика. Но, тем не менее, они проиграли, все равно теперь надо покупать билеты в фанатский сектор по удостоверению болельщика. Все билеты продаются по паспортам в Италии, во всяком случае. Во Франции я покупал, тоже предъявляя паспорт. Даже я иностранец. И, соответственно, все люди, которые либо каким-то образом участвовали в футбольном насилии, либо проявляли неприемлемость, то, что отрицает УЕФА и ФИФА, расизм и так далее, они просто-напросто не попадают на стадион. Это нарушает в определенном смысле права человека. Но таким образом со стадиона изгнаны люди, которые, например, в Париже вывешивали на трибуне знамя дивизии Шарлемани. У нас, насколько я понимаю, в стране очень сильная инфильтрация агентов спецслужб, фанатское движение, с целью использования этого движения в тех или иных целях. в большей степени политических, нежели спортивных. Я помню, что было на станции метро у вас в Москве Автозаводская, когда хулиганы из бригады фанатов, снова фанатов «Спартака», напали на активистов оппозиционных организаций. Потом давайте вспомним, что было в Химкинском лесу, когда те же самые фанаты, видимо, за какие-то деньги или отрабатывая какое-то соглашение, нападали на экологов, которые этот лес защищали. Вот поэтому слишком сильная инфильтрация, проникновение в эти структуры. И пока, к сожалению, нашим властям как раз не особенно было нужно, чтобы это движение фанатов стало более спокойным. Вот и вся будет, вся толерантность.
Говорит Дмитрий Жвания, Лиля Пальфельва, Радио Свобода, Москва.
На этом завершим обсуждение событий 18 июля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.